Говорит и показывает Радио Свобода. Это программа «Лицом к событию». Здравствуйте. У микрофона Елена Рыковцева. Вот какое событие мы сегодня обсуждаем. Совершенно неожиданно изданию The New Times, которым руководит Евгений Альбац, как известно, стало. Вот два источника сообщили, что Сергей Кириенко, первый заместитель кремлевской администрации, уже готовит замену одному из министров российского правительства. И министра этого зовут Владимир Мединский. Мы обсудим с нашими гостями, почему Мединский, почему Кириенко, потому что он вроде бы до сих пор, его имя не Дмитрий Медведев, Сергея Владиленовича. Здравствуйте, Михаил Виноградов. С нами Михаил Виноградов, политолог. И с нами на связи Марат Гельман. Марат, здравствуйте.
Добрый день.
Культурологический политолог, как это сказать? Политолог от культуры, правильно?
Да, ну культуролог вообще есть такое слово.
Нет, ну вот так вот, но культуролог это не от политики все-таки, а вот как-то вы политически, что политически культуролог. Вот так давайте мы вас обозначим, потому что мы сегодня будем говорить об этой истории с политической точки зрения. Ну и, конечно же, естественно, поговорим о том, что это за человек, которого прочит Сергей Кириенко, хотел бы видеть преемником Мединского, но тем не менее все-таки мы начнем с того, и 8-800-200-22-12 телефон прямого эфира, по которому мы приглашаем вас присоединяться к нашему разговору и рассказывать нам, кого бы вы хотели увидеть на посту министра культуры. Мы начнем с того, что похоже, что выборы уже закончились. И похоже, Сергей Владиленович уже сделал то, что от него требовалось. А требуется от него референдумные 70% явки и 70% за Путина. И он начинает формировать правительство. Согласны ли вы вот с такой постановкой вопроса?
Да нет, слушай, не согласен, например, ни с одним тезисом. Безусловно, в России на выборах вопрос о власти часто не решается. Он решается во время выборов и период вот, февраля-мая, период такой очень высокой турбулентности, потому что слагает свои полномочия правительство. И обычно очень серьезные изменения каждый раз происходят в состав правительства. Есть целая группа министров, замены которых ожидают. Есть министр аллергена, есть министр типа МВД и ПРОМИД, про которые давно говорят. И, естественно, даже вопрос главный, никто уйдет, а кто на это место придет. Поэтому это время разного рода сливов, разного рода утечек, разного рода борьбы. И то, что Владимир Мединский ведет себя достаточно активно, гиперактивно, мы это видели. В повестке дня он опережает в последнее время и Дмитрия Рогозина, и Ольгу Васильеву, тоже таких вполне заметных, Виталия Мутко, заметных людей.
Заметных аллергенов.
Ну, по большому счету, во многом да, но они и делали ставку всегда, особенно тот же Мединский, на такую конфликтность, там, на то, что вот он защищает власть от всех вот этих набросившихся на нее якобы деятелей культуры и проводит некий курс, некую идеологию. Что касается любых вбросов по кандидатурам, конечно, к этому нужно быть достаточно пока осторожным и деликатным, потому что удастся ли создать у Владимира Путина эмоциональные ощущения тем, как прошли президентские выборы, это пока вопрос. Скажем, насколько мне известно, Путину не очень понравились выборы 2016 года думские, хотя, казалось бы, там власть все отлично получила.
А что ему не понравилось?
Ну, хотелось чего-то другого, понимаете? Есть довольно две разные задачи. Задача высокой явки и задача стерильности и отсутствия претензий. В условиях, когда общество сегодня не бежит к телевизорам смотреть новости о президентских выборах, когда кампания пока идет достаточно негромко, на мой взгляд. И в этом плане задача обеспечить 70% явки при отсутствии коррекции в день голосования, да, это задача управленчески непростая, там еще требующие своего решения. Поэтому задача администрации президента в целом и блока Сергея Кириенко то, чтобы кандидату это понравилось. И пока таких меток не расставлено, естественно, все игроки показывают, что мы уже договорились, что наши люди будут в правительстве, во власти. Но, конечно, к этому нужно относиться осторожно. И много сливов как раз носят характер выпада в отношении
той же
команды. То есть
все-таки рано еще говорить о победе модели кириенковской модели выборов, которые он предоставил, нам уже предъявил, собственно говоря, свою модель, свой список по зернышку отбракованный, отфильтрованный. Мы уже видим, как он собирается эту кампанию проводить, по каким принципам. И пока вы считаете, что нет, это еще он не заработал право выдвигать своих людей в министры.
Конечно, впереди непростые полтора месяца. Кроме того, так или иначе, у нас на кону много разных позиций, в том числе не все просто. Вокруг кандидатуры представителя правительства, по крайней мере, с прошлой недели снова стало все не просто. Поэтому формат будущей, ну, классной коалиции, которая появится, то, как будут сбалансированы все игроки, далеко не прояснено. Конечно же, посты министра культуры, как и министра образования, посты, которых не жалко, которых вечно разменивают, там и при Ельцине коммунистам там отдавали, людям коммунистических, там, близким к КПРФ. То есть это не главная позиция, это не Минфин, там, да, даже не Минспорт.
Вот я спрашиваю Марата Гельмана. Марат, как вы это видите? Считаете ли вы, что вот уже мы, Сергей Владиленович Кириенко, на котором, ну, за которым были закреплены, конечно, можно как угодно называть начальников штаба Владимира Путина, но мы знаем, что он занимался этими выборами, он придумывал их концепцию, вот эта вот концепция референдума, это идет от него. Считаете ли вы, что уже он все сделал так, и вот этот идеальный список, который сформирован, позволяет ему думать о том, каких людей он будет предлагать в правительство, в новое правительство, Владимир Путин, справился ли он с выборами?
Ну, я согласен с тем, что нечем. Но здесь нет такого уже и еще. То есть процесс лоббирования своих кандидатур, он никогда не прекращается и никогда не начинается. То есть он происходит постоянно. И для Сергея как бы позиция министра культуры играет гораздо большую роль, чем она играет там для Путина, для Медведева, потому что он понимает, то есть в 99-м году он выиграл выборы в парламент с помощью как бы культурного ресурса, да, тогда, значит, было большое фестивальное движение в поддержку, значит, Союза правых сил. Значит, когда он стал полпредом, он организовал «Культурная столица», это был большой такой проект, которая переезжала из одного региона в другой. Собственно говоря, он понимает, что сегодня культура играет какую-то другую, более важную роль, вот, чем то, как это понимают, ну, условно говоря, силовики, представители спецслужб, как Путин и так далее, и так далее. То есть в этом смысле я могу предположить, что его эта позиция интересовала с самого начала. Но, с другой стороны, я не уверен, что Новиков всегда рядом, и он может быть, конечно, удобный, но мне кажется, что здесь главное все-таки не кто придет, а главное, что Мединский уйдет. То есть это, потому что это модель отношений внутри культурной среды, которая сложилась при Мединском, она ну, исчерпала, и она вредна для самого Путина. То есть в этом смысле, там, например, предыдущие министры, их можно было ругать с моей точки зрения, с точки зрения деятеля культуры. Да? Но с точки зрения власти они делали хорошую работу. Там Швыдко сглаживал углы. То есть он делал так, что, в общем-то, люди искусства, которые в целом всегда критично относятся к власти, ну, эту не сильно как бы не сильно проявляли вот эту свою критичность, то есть не вступали в конфликты. Вот, то есть он выполнял какую-то важную для Путина игру. Значит, до этого там культура какая-то дипломатия. Мединский, решив, что культура теперь будет инструментом для пропаганды, для идеологии, он сам сделал так, что, ну, вначале раскол в культурной среде, а потом выяснилось, что наиболее яркие, интересные как раз не вместе с Мединским, а против. И, собственно говоря, он заставил высказываться. Там, например, Борис Гребенщиков до Мединского ни разу не высказывался политически против власти. Только это произошло только при Мединском. То есть тех людей, которые пытались сохранять такую лояльность или нейтралитет, говорить о том, что политика – это не наше дело, мы будем заниматься своим делом, не будем лезть в политику. И вот раньше им такую возможность давали. А теперь, когда им говорят, нет, ты обязательно подпиши письмо в поддержку Путина, иначе ты враг. Или давай участвуй в каком-то пропагандистском шоу. Или... И вот таким образом он, в общем-то, противопоставил людей культуры власти. Поэтому он вреден в первую очередь для самой власти, то есть для Путина. Поэтому он, конечно, на вылет Номер один.
Да, но, Марат, но тут возникает сразу же и вопрос. Я вот сейчас его попробую сформулировать, что если Мединскому инкриминируют именно жесткие вещи, ну, такие, как этот скандал с Матильдой, и уже не говоря о позорной истории с фильмом «Смерть Сталина», который решение вопроса, который он отдал вообще в руки прокуратуры, что нонсенс уже совершенно смешнейшая история, трагикомичная, как сам фильм, то получается, что если человек вот по этой причине чрезмерной дости в жесткости и в цензуре по этой причине убирают, значит, эта политика должна быть мягче, она должна становиться менее репрессивной.
Самое, например, демонстративное поражение Мединского не в истории с Матильдой или со Сталиным. Вот, это глупые истории. Эти истории можно было бы легко избежать, просто, ну, просто имея какие-то как бы в голове что-то. Но вот ситуация, когда вместо для Путина, когда собирали некое собрание и не могли собрать людей искусства, и собрали родственников. Вот представьте себе, значит, сидел там правнук Чехова или там, и они как бы от имени своих предков там что-то говорили с Путиным.
Это когда это такое было? Для нас с Михаилом уточните, пожалуйста, это что за собрание такое было? Это когда?
Ну, я же не помню, но это было, то есть, собственно говоря, это я сейчас не вспомню, была какая-то ситуация, это было давно, кстати, это поэтому очень много вообще событий произошло, поэтому мы не помним, но после очередного конфликта с Институтом искусствознания ему нужно было каким-то образом показать, что интенция с нами. И вот они собрали, было такое очень смешное собрание родственников. Ну, потому что как бы главные писатели, там, Сорокин, Акунин, они как бы Пелевин, они с другой стороны. И поэтому, значит, было придумано, но зато вот с нами будет сидеть внук Чехова, правнучка Пушкина и так далее, и так далее. То есть вот это было, как бы было очевидно, что это поражение. То есть он выстроил отношения конфронтационные. Но смотрите, это не жесткость. Это ошибка в том, что такое культурная политика. Потому что, знаете, когда вы, например, занимаетесь медициной, то там очень четко можно понять критерии. Там, да. Мы хотим, чтобы люди дольше жили, чтобы люди не болели, да? И вот эти критерии, по этим критериям вы оцениваете работу, там, я не знаю, министра здравоохранения. Когда ты говоришь о культуре, ты можешь дать одни цели, дать другие. Там кто-то говорит, я хочу, чтобы, ну вот как там, больше людей просто посещало.
Марат, подождите, давайте так долго мы не будем это говорить, а коротко скажем, что вы хотите сказать, что в этой ситуации, когда вместо деятелей культуры пришли какие-то там заместители, Путин почувствовал, что он не дорабатывает по части поддержки настоящих деятелей культуры, его путинской личности.
Дело даже не в поддержке, дело в том, что фактически противопоставил власть и людей культуры.
Хорошо.
Я бы, может быть, Марату не то чтобы возразить, но сказал, что возможно еще одно прочтение, помимо оттепели, о которой мы говорим. Конечно, за эти годы моральный какой-то статус деятелей культуры заметно снизился. Путин там еще в 90-80-е годы ориентировался на Даниил Гранин, академик Лихачев, там, дорос в период некого морального статуса. За последние годы я бы не сказал, что деятели культуры остались в этой нише. Я бы не сказал, что их сопротивление у тех, кто выступал с критикой, оно было результативным. Вспомните, как раз на момент прихода Кириенко было громкое выступление Константина Райкина, да, которое тут же забылось, которое тут же растворилось, хотя, казалось бы, энергия, которая Райкин была достаточно большая. То есть эти интересные, яркие, правополушарные, мыслящие образами люди, в принципе, ничего не создали для удержания внимания к себе.
Я напомню, просто растворилась. Ему дали понять, что ты вообще-то торгаш, занимайся своей плазой. Там же на него вывалился компромат тут же. Он был тут же дезавуирован, этот
То есть возникает ощущение, конечно, что это легко достаточно занулить, потому конечно, что кого-то можно дернуть за ниточки, а в целом нет готовности к какой-то игре, нет готовности к тому, чтобы бороться за результат, не показывать, как вот мы деятели культуры, почему вы нас не позвали. Так вполне нарциссично, что свойственно деятелям культуры, это вполне естественно издержки профессии, да? А никакой, ничего яркого они не создали. Да, может быть, какой-то мощной такой деградации при Мединском, там не возникло такого мощного пропагандистского аппарата. Вот я смотрел пару фильмов в прошлом году, фильм «Крым», да, три зрителя было.
Чудесно,
на АО. Да. И, в принципе, на самом деле фильм, в котором показаны две правды. То есть, по крайней мере, правда украинская показана, на мой взгляд, достаточно некарикатурно. Да? Или фильм «Спящий», который был по Первому каналу, где, собственно, в конце фильма оказалось, что все эти американские интриги устроены и профинансированы китайцами. Да? И, в общем, Америка не такое...
Это просто два
такое...
абсолютно комедийных для меня.
Нет,
это был. Я смеялась
нет,
и на одном, и на втором, понятно.
Тем не менее, там, да, фильмы не настолько линейные оказались, как они выглядели при пересказе и прочтении. То есть сказать, что появилось какое-то мощное идеологическое оружие там, да, у страны и власти, этого не произошло. Но в целом статус культурной элиты, конечно, упал, и той роли, которую они там играли там, лет 10-15 назад, они не играют. Как это журналисты, да, в конце советской власти были лидерами
общественного внимания. Нет, подождите, но Марат сказал о другом. Я сейчас, конечно, у него уточню, может быть, я не поняла, но я все-таки вот хочу сказать, он сказал о другом. Он сказал, что вина, в чем провинился Мединским? В том, что он столкнул власть и интеллигенцию. Владимир Путин, видимо, если я правильно понимаю Марата, не считает достаточным, что вот у нас на экране сейчас, вы видите, мелькают 418 деятелей культуры, которые являются его доверенными лицами. Не считает, видимо, Владимир Путин, тем не менее, это достаточным. Вот эту поддержку визуальную, которую мы видим, это известные имена, вы видите эти Поречковы, там Газмановы, он не считает, что этого достаточно для того, чтобы считать, что культура и власть едины.
А с другой стороны, иллюзии, что они вернутся и полюбят, я думаю, тоже ни у кого нет. И нет, и этими людьми давно не питаются. И по большому счету их не зовут ни в какие президиумы, никуда, а делают ставку на то, что они постепенно будут растворяться там, в своих бизнесах, в отъездах из России, там, да, или просто уходя в частное пространство.
Которые не группа поддержки.
То есть, в общем, эта тактика оказалась относительно результативной. Там, да, ничего протестное ядро деятелей культуры за эти последние время Мединского ничего всерьез, на мой взгляд, не предъявило.
Послушаем, Игорь
звонит. Своего собачье сердце они не сняли бывшего советской власти во многом, да?
Игорь звонит из Новороссийска. Послушаем, продолжим разговор. Здравствуйте, Игорь. Кого вы видите на месте Мединского? Интересно.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
По моему скромному мнению, всем критериям должности министра культуры соответствует Быков Дмитрий Львович.
Уже хорошая кандидатура. Спасибо вам большое, что вы об этом думаете, о том, что есть серьезно. То есть вот вы серьезно думаете о том, что есть люди, которые соответствуют по своим качествам этому посту. Но мы с вами сейчас все-таки всерьез, точно так же серьезно, вместе с Маратом и с Михаилом обсудим ту версию, которую нам предлагает The New Times, когда говорит, что Сергей Владиленович хочет видеть на этом посту своего человека, Сергея Новикова. Может быть, любители программы «Что, где, как», когда визуально его помнят, он был, как это называется, представлял интересы команд в этой игре, он был каким-то там представителем интересов команд, и потом он работал в Росатоме с Кириленко в пиаре Росатома, сейчас он руководит тоже в пиаре кремлевской администрации, руководит общественными проектами, у него есть, по-моему, музыкальное образование. Вот Марат, пожалуйста, расскажите нам, что вы думаете именно об этой, персонально об этой кандидатуре, почему Кириенко пришла голову вот такая личность-то совсем неизвестная, не публичная.
Я все-таки хочу сказать, там бы просто у вас очень поверхностное такое отношение у моего как бы этого визави по поводу культурной политики, понимаете? Если вы считаете, что на съезде выступил там Райкин, два дня проговорили, потом это все как бы исчезло, это и есть. То есть мы, культура — это не активисты, понимаете? Если Акунин и Сорокин против и Гребенщиков против власти, это серьезная проблема. Вы понимаете? То есть они были нейтральны. Раз. Второе. Какую задачу хотят, чтобы они решали? Если у нас была единая художественная среда, в которой были люди правые, левые, они как-то между собой спорили. Это был культурный диалог, но это была единая художественная среда. И она раскололась на официоз и андеграунд, то не имеет дела не в том, кто где прозвучал, кто что сделал, понимаете? Так что я просто что хочу сказать, что смотреть с точки зрения, вот активисты вышли, там сколько, 5 тысяч вышло на улицу, или сколько деятелей культуры там что-то возмутились как бы на культуру, это, конечно, ну, такой поверхностный взгляд. Считаете, я с этим абсолютно не согласен.
Что Михаил, подожди, дайте ему ответить, что да. Михаил недооценивает серьезности для власти, вот того, что власть видит перед собой, что Акунин, что есть серьезные люди, тот же самый Быков, которые не с властью, а на противоположной стороне. Вы недооцениваете.
Я не очень понимаю, как назначение министром культуры Дмитрия Быкова приведет в путинский лагерь Акунина или Гребенщикова.
Нет, это он не предлагал.
Нет, вопрос в том, считаете ли власть реалистичной, приводит этих людей обратно в свой лагерь. Вот вопрос, после всего того, что произошло за эти годы. Там, в принципе,
Марат,
ну, люди сидят критичные.
Вот, ну, собственно говоря...
Значит, дело в том, что если культуру не пытаться использовать в качестве идеологического оружия, не пытаться использовать, а ну, иметь более современную культурную политику, то Акунин и Сорокин не будут врагами власти. Они никогда не будут частью власти и не должны быть частью власти. И не должны быть в лагере. В том-то и дело, что это мышление...
Вы считаете, что достаточно изменить культурную политику, чтобы Акунин и Сорокин... Вы разве не считаете, что дело в целом во всей структуре российской политики, во всей российской
Безусловно,
политике?
Безусловно, я так считаю. Но если мы обсуждаем... Еще раз говорю. Был Швыдкой. Был... Я же не говорю, его политика для Путина была хорошая. Я же не говорю, что она была хорошая в целом. Но она была для Путина хорошая в том, что не пытаясь сделать из культуры идеологическое оружие, он сохранял вот это пространство лояльности. Пространство лояльности, оно было достаточно долго, то есть это как бы, ну, условно говоря, нейтралитет. И для власти, которая подавила там медиа, оппозиционеров и так далее, это было очень важно. Я сейчас не рассуждаю, что типа давать советы путинскому правительству бессмысленно.
Марат, Я говорю о том, что никто не спорит. Так, ну они и ведут Новикова для этого. Собственно, мы и переходим тем самым к Новикову. Они ведут Новикова, чтобы он вернул модель Швыдкова, например.
Ну, насколько я просто знаю всю эту команду, и там, конечно же, они прекрасно понимают, какие задачи культура может сегодня решать. И здесь вопрос не в том, что... есть некоторые проблемы, которые были созданы не Мединским, а которые там в России, там, условно говоря, 300 лет. Да, это сверхцентрализация... Ну, не только культурной жизни. Вот. И эти проблемы действительно можно решить. Это та задача, которую, в принципе, Министерство культуры могло бы сделать, ну, я бы так сказал, не совсем независимо от глобальной политики, но, по крайней мере, это можно было делать, несмотря на то, что, там, условно говоря, во всех остальных сферах продолжалась бы вот эта как бы путинская политика. То есть я думаю, что задача, которую понимает Кириенко, это, конечно, задача децентрализации культурной жизни. То есть должно быть тысячи. Вы просто поймите, дело же не в Райкине. Значит, в России 2500 музеев, которые из них работает по-нормально 10 всего. Вы представьте себе, какой может быть мощный эффект, если... А деньги получают с бюджета все 2500, если заставить работать эти музеи.
В России музей вещь. Я там историк по образованию, то есть я вполне с уважением отношусь к музейному делу, там, да, видел многие музеи мира. Я видел то, что Марат сделал в Перми, и это, из того, что я видел, это действительно много переформатировало мозги, изменило скорость жизни, по крайней мере, в городе. То есть это некоторый инструмент. Но все равно в России сегодняшний музеи отбывают номер, по большому счету, кроме от нескольких исключений. И вряд ли они смогут быть какими-то драйверами всерьез вызвать какой-то какой-то мощный интерес.
Я вообще-то тоже не думаю, что музей это очень важная тема, проблема.
Может быть, даже библиотеки более серьезные
источники. Но чтобы вот именно музейная история стала причиной, одной из причин отставки Мединского, и чтобы это именно от нового министра ожидали какой-то особенной политики в отношении музеев, я очень сомневаюсь, что вот это та самая тема, которая является движущим силам вот этой вот истории с бывшим министром и, скорее всего, на 100% уже будущим министром, потому что, ну, никто из вас не думает, что на 1% дает, что Мединский останется, правда
всяко
же?
Всяко может быть.
Вот сколько
назначение, ну, процентов 20 я оставляю, 20 безусловно, потому что Мединский назначался, безусловно, в этом был момент такой провокации, там, да, все видели книжки, которые заполнены были витрины магазинов, и нужны фигуры, которые притягивают на себя негатив, там, аллергию, как Рогозин, как Мутко, там, да, в этом плане Мединский вполне эффективен, отвлекает внимание от, там, других персонажей, поэтому ничего ужасного он не сделал. Много наглупил и накосячил, и, конечно, с точки зрения стандарта, пассионируя новое правительство, следовало бы его убрать, но ничто не мешает поставить, не знаю, условную Ямпольскую.
Ну, да, да, давно уже угрожает. Такая ядерная угроза, которая давно исходит. Марат, сколько процентов вы даете, вот, что останется Мединский? Мне кажется, очень мало.
Вот. Я все-таки достаточно долго нахожусь вне России. Вот, и поэтому там, ну, такой, как бы, инсайдерская информация у меня, ну, как бы, есть только одна, что его снимают, уже сняли фактически. То есть, ну, по крайней мере, уже некоторые рычаги у него забрали. Вот, но, опять же, я согласен с тем, что может случиться обстоятельство, что будет не до этого. Может случиться обстоятельство, что, например, слишком обрадуется кто-то, что его снимают, и тогда скажут, а нет, вот назло, значит, оставим. Дело в том, что они же, нам кажется иногда вот это рационально, то есть мы их делаем слишком рациональными, они не таковы. Поэтому при том, что у меня информация стопроцентная, что его уже сняли фактически, я думаю, что, я там не знаю там в этих долях, что действительно вполне возможна ситуация, какая-нибудь интрига. Если представить себе, что какой-то там заядлый, там, Навальный потребует снять Мединского завтра.
Ну да,
и тогда кто-то скажет, нет, но раз Навальный требует, то мы этого делать не будем.
Да. Вот. Понятно.
Я только от Мединского, мягко говоря, нет, но, по крайней мере, аппаратный у него был успех, когда в конце прошлого года он добился достаточно мягкого приговора одному из своих заместителей на фоне того, когда министров отправляют там, да, на много лет. Конечно же, фактически развал этого громкого дела вокруг Минкульта, это был аппаратный успех Мединского.
Молодец. Можно поаплодировать, конечно. Если бы он так еще развалил дело Серебренников, цены бы ему не было. Александр из Калининградской области, здравствуйте. Говорите, пожалуйста.
Добрый вечер, Елена.
Здрасте.
Добрый вечер, господа. Я предварительно хочу заметить, что постминистр культуры в Российской Федерации на данный момент весьма значимая кандидатура. И я вижу на этом месте Александра Николаевича Сокурова.
Александра Николаевича?
Сокурова.
Сокурова. Спасибо вам большое. Давайте посмотрим опрос, который мы сегодня сделали на улицах Москвы. Кого видят москвичи в этой роли?
Управленница сферы культуры. То есть при этом совершенно необходим уровень, так сказать, культуры, уровень развития и знание профессиональных, социальных, вот, так сказать, вопросов. Вот что, конечно, нужно. Поэтому я очень и задумалась. Мы знаем там безусловных деятелей культуры, которые не владеют этими вопросами. И более того, деятели культуры, насколько мне это известно, а я кое-какое отношение имею, очень часто чрезвычайно пренебрежительно относятся к решению социальных вопросов. Поэтому тут совсем непросто.
За Швидкова, он мне нравится. И Агору сейчас ведет передачу, молодец, и театр у него. Почему бы и нет?
Такая должность ответственная, и там человек должен иметь навыки, наверное, знать работу всех жанров, или как-то это лучше сказать. И мне кажется, только они знают, кто вот из них самый вот достойный.
Кто противоположная идеология с нынешним министром культуры, кто больше свободы дает?
Ну, как бы хороший управленец должен быть. Может, Михалков. Я думаю, как управленец он хороший. Вот. Ну, а так я особо никого не вижу, потому что артист, он не может быть еще и управленцем хорошим, понимаете? А
человека, который любит культуру, наверное. Ну, наверное, Гергиева. Потому что у него столько энергии, и он настолько хорошо знает всю страну, поскольку он постоянно по ней ездит, что он, наверное, отлично бы справился.
Настоящего большого артиста, которого уважает вся страна. Ну, хотя бы даже тот же Безруков.
Пускай будет наш Фетисов, хоккеист. Или Третьяк, на худой конец.
Я бы рекомендовал министром культуры товарища Швидкова.
По кругу ходят все. Можно любого выбрать. Будет все нормально.
Сложный вопрос. Мои симпатии на стороне Швидкова.
В настоящее время мне не нравится министр культуры. Ну, не нравится и все. По его делам. А кого назначить, это вопрос очень серьезный. Нужен очень образованный, культурный, честный человек. Честность, самое главное, мне кажется, сейчас в России.
Это очень интересно, как помнят Швидкова до сих пор.
Ну, мне кажется, на самом деле, все-таки есть ложность постановки вопроса, что это одна из самых значимых должностей в правительстве. Отчасти Мединский сделал ее значимым, потому что фамилии его предшественников, последних двух, если не гуглить, слушатели вряд ли вспомнят, Соколова и Авдеева, да? И Мединский сделал эту должность заметной, узнаваемой. Я не скажу, что очень влиятельный. Я все-таки не думаю, что там это в топ-10 кабинета
министров. Слушайте, но она стала узнаваемой скандалами, все-таки, согласитесь.
Да, но с точки зрения вот такой значимости аппаратной, это все-таки далеко не самая значимая должность. Наоборот, мы скорее отвлекаемся от разговоров, не
но
знаю, там, о Шувалове,
Трутневе. Она звучать благодаря скандалам.
Да, ну это один из способов, достаточно сегодня, ну, один из способов вообще продвижения жизненных стратегий. Мы знаем массу людей, которые так себя ведут, по-своему результативно. Но уж настолько влиятельным постом это, конечно, не является.
Угу. Что вы, Марат, скажете о тех кандидатурах, которые наши прохожие, аудитория московская предлагает? Вот Швидко, вас не удивляет, что помнят Швидкова до сих пор в роли министра?
Вот я так скажу, что, конечно, ну вот, мне тоже не нравится, кстати, вот то, что Новикова двигают, то есть как бы чисто технократическую фигуру, это означает, что статус министра культуры снова сдуется. Мне нравится, я Сакурова, вот я бы и президентом сделал, если честно. Потому что в нынешней ситуации нужен не столько управленец, управленцев как бы много, их можно назначать, им можно ставить задачи. Вот. А нужен ну, какой-то человек, который заново все это соберет, человек, которому доверяют. Вот. Ну, моя как бы кандидатура, но ну, она не пройдет, конечно, но моя кандидатура – это Саша Мамут. Потому что нужен человек, у которого есть амбиции. Дело в том, что культурная сфера, она последняя была не модернизированная. То есть нам немножко не повезло. То есть ни в 90-е, ни... То есть она не успела. Вот все... То есть у них было как бы руки вроде как доходили до разных сфер, а культурная сфера самая такая кондовая осталась, именно система управления. Поэтому нужен человек, у которого амбиции вот эти вот взять, изменить что-то, и с помощью этих амбиций там, ну, какой-то масштаб. Вот. Но либо нужен, если говорить о специалистах, вот там, ну, там то ли Голубовский есть, Анатолий, я не знаю, не знают его, наверное, ваши телезрители.
Знают. Редактор радиокультуры, конечно, знают.
Вот. То есть, как бы люди, которые много думали о культурной как бы, политике, о культурной технологии, потому что в мире, в котором ну, мы, условно говоря, индустриальный мир переходит в постиндустриальный, культура играет огромную роль. И более того, большинство как бы в большинстве стран и городов и политиков это уже понимают. Да, там. Мы встречаемся с этим и там, в мэрии Берлина, и в Вене, и всех крупных городов они понимают, что культура – это их главный ресурс экономический, не политический, а экономический. Вот. А у нас в России все еще играют в какую-то культуру 19 века. Ну, то есть, допустим, не только культуру, то есть, в принципе, Путин мыслит как бы категориями 19 века, то есть захватывает территории. Вот. Поэтому нужны люди, которые в первую очередь современны. То есть современный должен быть человек, который мыслит современно, который понимает те задачи, которые и стоят перед самой, ну, самой отраслью. Вот. И, да, и нужен человек, который может стать каким-то новым нравственным ориентиром все-таки. Почему? Ага, мне кажется, что хорошая была бы идея с Сакуровым. Вот я бы как-то поддержал.
Ага. Вот я тогда спрашиваю все-таки, Михаил, как вы считаете, чем они руководствуются? Вот смотрите, вот называют Марат и сразу говорит, что, конечно, не Мамут, потому что, ну как же они подпустят человека-олигарха к реальной государственной должности? Невозможно. То есть Путин готов их, этих олигархов, как угодно, пестовать рядом с собой своих, но никто из них не занимает таких должностей, чтобы визуально люди видели, что олигархи там стали, становятся министрами. Этого не может быть, конечно, в российской политике. Но чем они будут руководствоваться? Кириенко руководствуется тем, что это свой человек, он ему доверяет. Он считает его образованным, продвинутым, современным, как говорит. Наверняка он считает его современным, как говорит Марат. Но не факт, что эту кандидатуру примет Владимир Путин. Я уж не говорю про премьер-министра, кем бы он ни был, будет решать, конечно, Путин. А чем они будут руководствоваться?
Ну, для того, чтобы руководствоваться тем, чтобы, когда все перерассядутся, было не очень много недовольных среди тех, кто рассаживается. Да? В этом плане Минкульт можно использовать для какого-то знака, можно разменять, пожертвовать, там, да, или, не знаю, объединить там, с министерством, не знаю, чего-нибудь.
Образование.
Да, оно, в принципе, даже было бы по-своему логично. Да? Поэтому, конечно, решение будет по-своему ситуативным. То, о чем бы говорил Марат, о значимости культурной сферы, в общем, да, я не очень понимаю, причем здесь Министерство культуры. Все равно какого-то такого мощного тренда оно не создаст и никогда на это, особенно в постсоветской реальности, да и в советской, в общем-то, по большому счету, не претендовало. Может быть, наоборот, я бы с тревогой отнесся к ожиданиям, что будет правильное Министерство культуры и государство будет правильным теперь спонсором и по-новому формировать культурную политику. На мой взгляд, риск ситуации именно в зависимости культурной сферы от государства, понятно, что она в полной мере неустранима там, да, но вот это сегодняшняя ситуация, которую описывали там с Райкиным, с кем-то еще, конечно, крайне двойственно, поэтому логично было бы думать все-таки о том, как немножко там спорт сепарировать от Минспорта, да, а культура от Министерства культуры. Никакого, никаким драйвером в интеграции России в 21-22 век Министерство культуры, конечно же, не будет.
Послушаем Александра из Москвы. Здравствуйте, Александр, говорите, пожалуйста.
Да, добрый вечер. Вопрос к гостям студии, к участникам передачи. Как считают гости, согласилась бы власть видеть на посту министра культуры таких людей, как Аркадий Райкин, Юрий Шевчук, Андрей Макаревич, Лия Ахиджакова? Если да, да, если нет, то по каким
причинам? Константин Райкин, Аркадия бы она согласилась, а Константина едва ли. Марат, давайте с вас. Вот на чем этот список, конечно, понятно, кого перечислил Александр. Это люди, которые вот считаются культурной оппозицией по отношению к власти. Считаете ли вы, что хоть один шанс есть у кого-то из них?
Нет, я думаю, что это неправильно. Я просто вот хочу все-таки объяснить. Как говорят, конечно же, государство не будет драйвером. Значит, дело в том, что Министерство культуры, если оно будет организовывать фестивали, то оно, конечно, не будет драйвером. Но если оно изменит законодательство, то есть станет инициатором, да? Если, то есть как бы можно действовать, можно содействовать, можно создавать условия, можно пустить, наконец, в конце концов, сейчас частного человека в культуру не пускает законодательство. И, собственно говоря, культура вся сделана частными людьми, но они сделали так, то есть выхолостили там закон о меценатах. Да? То есть я просто хочу сказать, что обязательно именно Министерство культуры должно быть инициатором того, чтобы была изменена ситуация, по которой в культуре было гораздо больше частных и гораздо меньше государства. Именно государство, которое сегодня, вот эти 2500 музеев, да, значит, это, я не знаю сколько, я просто, было раньше 7000, сейчас не знаю просто, театров, значит, они все являются государством. То есть, если ты это не реформировал, если оно осталось в том виде, в котором есть, это мертвый груз, и оно не дает развиваться тому живому, частному, настоящему. Поэтому, конечно же, нужна реформа. У этой реформы должен быть штаб, и этим штабом может быть Министерство культуры. А если бы теоретически эта реформа была бы завершена, можно было бы закрыть вообще само министерство. Но до этого момента надо дойти. Да? Поэтому вот это пренебрежение, конечно же, не эти, а это пренебрежение от человека, который просто не понимает, о чем говорит.
Хорошо, мы все-таки перейдем вот на другую, на следующую ступень нашего обсуждения. Я еще раз хочу сакцентировать ваше внимание на том, что как-то никого не удивляет и считается это в порядке вещей, что Сергей Владимирович Кириенко подыскивает министра культуры. И, ну, это никакой не нонсенс, хотя, казалось бы, должен этим заниматься премьер-министр, которого еще фактически нет, потому что премьер-министр назначает новый президент. А вообще-то, видите ли вы во всей этой конструкции послевыборной, а, конечно, президентом станет Владимир Путин, и, видимо, с большой поддержкой, которую ему обеспечит Кириенко, хоть как-то где-то Дмитрия Анатольевича Медведева. Если вы его видите, то будет ли он решать судьбу всех этих министров? И не останется ли как раз неудел Кириенко, который сейчас зачем-то предлагает своих людей, в время как это делает Дмитрий Анатольевич?
Ну, с одной стороны, составление лонг-листов – это совершенно вещь нормальная и естественная. И, наверное, было бы тревожно, если бы, ну, то есть кандидатов на кадровое назначение, если бы такой системы не существовало. Но, с другой стороны, претендентов на роль отцов победы Путина предстоящих – тоже немало здесь, не знаю, и Антон Вайна, и Алексей Громов, не знаю, там Андрей Турчак, ну, достаточно большое количество людей, поэтому пусть мы еще посмотрим, там, да, опять же, там, да, если Кириенко действительно занимается консультированием по кадрам, там, да, это довольно серьезный признак такого аппаратного влияния, но, естественно, борьба за отсутствие победы, она будет возникать. Что касается судьбы Дмитрия Медведева, конечно, Владимиру Путину при прочих равных менять Медведева не очень хотелось. Я не помню, обогнал ли Медведев уже Черномырдина по долгожительству самому длительному российскому премьеру или где-то на грани идет, но, в принципе, достаточно долгий устойчивый премьер, который не создает особенных серьезных проблем Владимиру Путину, не пытается быть политиком номер два в классическом смысле этого слова, перетягивать его симпатии. Так или иначе, человек, сделавший некий моральный выбор в своей жизни, там, да, который Путин не может не ценить. И если не будет какого-то серьезного воздействия, давления, активности, там, да, можно и не менять. Да? А другое дело, что активность такая неизбежна. Там, да, и катализатором этого становятся замечательные расследования, фильмы, которые мы видим, которые очень живо и широко обсуждаются, оттеняя на второй план повестку президентской кампании. И, конечно, по Медведеву наносится удар. Медведев не единственная жертва. По сути, удары нанесены последний год почти по всем. Значит, репутационное уничтожение почти всех, она очень системная поэтапная. Решается. Можно спорить, есть ли у них один центр управления, да, или нет. Но очень много разных репутационных и таких правоохранительных историй за последний год. Поэтому если все-таки запрос на то, что что-то поменять, оживить, создать воздух, там, да, придумать какую-то драматургию вокруг правительства, там, да, или побудить правительство в большей степени брать на себя инициативу, потому что все-таки Путин в меньшей степени последний год занимается внутренней повесткой. Настрой, если будет, можно ситуацию вполне как-то переработать. Разрубить, куча вакансий для Медведева периодически придерживается. Да? Но если Путин не увидит серьезного политического вызова в ситуации, не увидит усталости там, от премьера и от той роли, которая сегодня играет правительство, то можно оставить все как есть.
Угу. Ну вот я спрошу тоже видение Марата по этому же поводу. Вот достаточно смело себя ведет окружение Сергея Кириенко, который говорит о том, что он уже и кандидатуры какие-то там видит, предлагает, и он не боится того, что будущий премьер или тот же самый Медведев, который останется премьером, будет ему как-то за это мстить. То есть это дело такое нормальное, житейское, видимо, среди них предлагает двигать своих людей. Но как вы считаете, уцелеет ли сам Медведев после выборов? Кто будет, в конце концов, решать судьбу министра культуры, о котором мы сегодня говорим?
Знаете, я не знаю. Я вообще последнее время, ну, склонен считать, что реализуются худшие варианты. То есть вот обсуждаешь, даже пытаешься себя на их место поставить и пытаешься найти лучший вариант, а в результате оказываешься в дураках. Очень интересно, спутники «Погром» значит, описал вот ситуацию с, вот, между Дерипаской, Приходькой и Рыбкой, как все это произошло. И комментарий в конце говорит, слушайте, мы какие-то неправильные люди, нам надо, посмотрите, как вот эта девушка из Бобруйска, как она сделала вот этого руководителя аппарата правительства, вот этого олигарха, как она их там крутит и так далее, и так далее. То есть Я отказываюсь вот логически пытаться рассуждать и говорить, останется Медведев или нет. С моей точки зрения, конечно, ну, морально Медведев устарел. То есть, с моей точки зрения, конечно же, если на первом сроке или на втором, когда Путин много уделял внимания работе правительства, иметь такого, ну, аппаратного премьера можно было, то сейчас это просто, ну, как бы, с учетом всех тех вызовов, которые есть, это, конечно, невозможно. То есть нужны люди более серьезные политические. Но где они их возьмут? Они же все сделали, чтобы серьезные политические, амбициозные люди, значит, чтобы они как бы ушли. Но если опять все-таки себя поставить на их место, я считаю, что у Путина есть задача, это его последние 6 лет. Он должен реформировать страну, потому что он не может никому передать столько власти, сколько есть. И он должен вырастить преемника. И поэтому, с моей точки зрения, позиция премьера – это не позиция, там, лучше будет управлять или хуже управлять, а она будет отдана вот на это. То есть, что будет дальше, то есть, будет ли он использовать эту позицию для выращивания своего преемника или для каких-то комбинаций. То есть, к сожалению, это будет опять политика, 6 лет опять страна, в принципе, ну, потеряет, наверное. Вот. Ну, такой у меня, вот, в общем, прогноз.
Понятно. Интересно, что в среду в фонде Карнеги будет заслушан и обсужден доклад, в частности, вы тоже, Михаил, являетесь его соавтором. Я прочитаю сейчас для наших слушателей.
Спикеры, они между собой там не соавторы.
Спикеры, не соавторы, спикеры, да-да-да. И вот 4 очень интересных пункта вот нам разослали тем, кто приглашен на это обсуждение. Какую модель выживания выберет Владимир Путин? То есть все-таки есть сомнения, что он не просто будет жить, а он должен будет выживать, как-то цепляться за существование. Вот это вот способ выживания должен он выбрать. Кто станет следующим премьер-министром? И надолго ли, уточняется вот в вашей дискуссии? Насколько репрессивным может оказаться режим? И каковы перспективы оппозиции? Вот слово «репрессивно» здесь тоже как раз в связи с нашим разговором о том, что если по части репрессивности не очень устраивает Мединский, то, скорее всего, вот эта вот новая кандидатура будет менее репрессивной. Министр культуры, а в целом режим, уж не знаю, будет ли он менее репрессивным. Станет ли президент хромой уткой? Выберет ли он модель преемничества? Или срок 2018-24 окажется для него не последним?
Ну, я пока думаю, что для Владимира Путина он в собственных глазах является таким символом сохранения, спасения, удержания страны. И в этом плане он чувствует себя обязанным мыслить и дальше 6 лет. Трудно мыслить, на самом деле, за горизонтами там, полгода-год в реальной практике. Там, да? Но я думаю, что не является 6 лет таким уж психологически колоссальным рубежом. Я не очень понимаю, почему вопрос о репрессивности связывается исключительно с оппозицией. Потому что, конечно, последние годы ключевой репрессивный тренд был направлен, собственно говоря, на саму политическую элиту. На всех. И на Мединского, там, да, ну, не знаю, на Тулеева, на кого угодно. Там, да? И здесь, скорее, вопрос, насколько удастся установить вот этот дальнейшую деградацию статуса гражданской власти перед правоохранителями, которые показывают, что они здесь власть, но при этом не берут на себя ответственности за те регионы, ведомства, где они сказать, проследовали. Это, наверное, даже более серьезный там, вызов политической системе, которая сложилась, нежели отношения власти и оппозиции, потому что все-таки оппозиция далеко не всегда является реальным политическим игроком, даже если на это претендует. Поэтому один из вызовов, конечно, репрессивный тренд именно для самих себя. Те ожидания, например, что большой амнистии чиновничеству, которые транслировались после приговора Алексею Люкаеву, последние там недели об этом почти ничего не слышно и, возможно, идея рассасывается. Хотя, конечно, это бы снизило напряженность внутри чиновничьего аппарата, повысило привлекательность госслужбы, потому что реально, конечно же, есть проблема, люди видят происходящие тенденции там, да, и не очень охотно готовы идти на те же губернаторские посты, понимая,
Белый,
чем это,
конечно,
чем
сам, ну, даже это страшнее, слушайте,
там,
пример.
7 губернаторов, Никита Белых, там есть, ну, не единственное мединское правительство, и Белых, что, может быть, не самая такая громкая и не самая неочевидная история. Поэтому, так или иначе, государственный аппарат это видит, а дальше является задача некого ослабления гражданской власти и качества государственного управления. такой стратегической, либо один из проектов, который не получается почему-то остановить, это вопрос, который мы будем задавать себе в течение 2018 года чаще, чем будем говорить о президентских выборах.
Вот, Марат, я бы вас спросила тоже, это из вариантов прогноза, но на очень ближайшее время. Нужна ли вот Владимиру Путину перед вот этими выборами такая гуманная акция гуманизма, например, как отцепиться, извините меня за этот жаргон, да за это слово, от Кирилла Серебренникова и группы его товарищей. Нужна ли она, или это общество не требует такой акции гуманизма от него сегодня? Не нужно. Там, как это было, например, с Ходорковским, когда требовало мировое сообщество, была угроза бойкота Сочинской Олимпиады, и этот акт был проявлен гуманизмом в отношении Ходорковского. Сейчас нет, видимо, никаких угроз со стороны общества таких, которые потребуют от него совершить такой поступок. Как вы здесь прогнозируете, будет что-то такое связанное с послаблением для Серебренникова или нет перед выборами?
Ну, вообще, мне кажется, что уже не Путин это решает. Знаете, вот это настолько... что касается репрессий, да, то есть, в принципе, логика опричнины, она, собственно говоря, такая же была, что вот там ты утром обедал с царем, а ночью к тебе врывались вот эти ребята с пёсьими головами. То есть опричнина – это бояться должны все. И, собственно говоря, чем дальше ты находишься от царя, тем, может быть, для тебя безопаснее. Вот. С другой стороны, надо иметь в виду, что они не являются, это не Сталин. То есть для них достаточно первая, демонстрация. То есть в этом смысле очень Серебренников важен для тех людей, которые принимают решения, как демонстрация. То есть вместо того, чтобы, мочить там тысячи режиссеров по всей стране, мы сейчас одного демонстративно замочим, и обязательно с того, кто был лоялен, чтобы было понятно, что вопрос не в том, что ты там лоялен или там, а вопрос в том, что ты делаешь как художник. Вот, поэтому мне кажется, что им достаточно вот этого сигнально, или там я по себе чувствую, как только я уехал, то вся пресса, там все какие-то дела вдруг исчезли, рассосались, все, то есть, пожалуйста, там за рубежом ты можешь делать все, что угодно, делать какие угодно выставки, выступать, с какими угодно, заявлениями. Вот. То есть, с точки зрения Путина, он уже гуманный. Ему не надо гуманизироваться. Вот. Что касается репрессий по отношению к своим, да, то, что мы видим, я надеюсь, что они сожрут. То есть Путину кажется, что вот это что он борется с коррупцией, что коррупция — это какой-то нарост на теле власти. А, собственно говоря, вся власть состоит из этой коррупции, поэтому я надеюсь, что они сожрут, потому что они вначале людей отбивали от предпринимательской деятельности, то есть всех активным, предприимчивым, они говорили, вы нам не нужны, да? Все эти ваши стартапы, там, езжайте туда делать. Мы в крайнем случае продадим нефть и купим айфоны готовые или там готовых звезд. Вот. А сейчас действительно большое количество людей отчуждается от государственной службы. И мне кажется, что они таким образом просто, наконец-то это грохнется, потому что нету никакой оппозиции, которая могла бы помочь этой власти уйти. Есть только ошибки, которые эта власть будет совершать, и таким образом себя уничтожит.
Что вы скажете, Михаил, о таком прогнозе, о таком возможном сценарии?
Я пока бы осторожно относился. Безусловно, антикоррупционная борьба и власть, и оппозиция несет такой элемент саморазрушения. Пока скорее такое самоослабление, снижение качества людей, идущих на госслужбу, оно в чем-то снижает уровень внутренней напряженности внутри системы. Хотя и управленческие качества, естественно, тоже снижаются. Поэтому в целом, конечно, это шаг ослабления государство как таковое, но пока на сегодня не до катастрофические уровни падения жизнеспособности. А возвращая дело Серебренникова, по крайней мере, что оно позволяет? Оно позволяет создавать повестку, да, то есть критики власти не создают собственную повестку, а продолжают идти по той повестке, которую предлагает власть. Плюс защита Серебренникова такой акт моральный, акт принципиальный, а принципиальными людьми, в принципе, легче манипулировать.
Да ладно?
Конечно.
Почему?
А с ними, они понятнее?
Они понятнее. А те, которые вот согласны, непонятные, что у них там на душе?
Ими сложнее, я же не говорю, что нельзя не манипулировать.
Хорошо, мы над этим еще подумаем, вашим тезисом. Хотя я с вами не согласна. Я считаю, что принципиальными людьми все-таки манипулировать сложнее, когда они действительно принципиальны, а не когда они притворяют принципиальными по каким-то там своим причинам. Тогда сложно разобраться. Он за, против, конечно, тогда сложнее. До свидания, мы на этом завершаем программу.
Разнообразие фактов и мнений, выводы вы сделаете сами.
Время свободы. Итоговый выпуск. С понедельника по пятницу в 20 часов.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hot Bird.
Для азиатской части со спутника AsiaSat-7.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svoboda.org.
Слушайте радио «Свобода».